Здравствуйте, друзья. Ну а после всего того, что мы сегодня услышали, после того, о чем мы говорили, самое время позвать докторов и полечить и нервы, и телеса наши тленные. В общем, как-то прийти в себя надо. Злоупотреблять-то все-таки тоже вот нельзя.
Доброе утро.
Тем, что мы до того занимались. С нами Александр Мясников, наш постоянный рубрикант. Как мы обещали вчера, сегодня Александр Леонидович пришел, но не один. Пришел с коллегой. Наталья Львовна Колесникова с нами, пульмонолог.
Она, конечно, немножко отличается от доктора Глотова, которого я обещал привести. Но доктор подло неожиданно уехал в отпуск. Сейчас он в воздухе, мне очень обидно, что кто-то в отпуске, когда кто-то работает. А Наталья Львовна, да, Наталья Львовна работает у нас в 71-й больнице, работает, консультирует вот в центре второго мнения клиника доктора Мясникова. И я уже говорил, что близится к завершению телевизионный проект «Консилиум», где мы с рядом врачей будем ставить на экране диагноз, это будет полностью экспромт. И нас, конечно, Наталья Львовна, она американский доктор. Она 7 лет отработала в Америке пульмонологом. То есть она сначала закончила резидентуру, потом феллоушип, это типа аспирантуры, стала специалистом, а реаниматологом-пульмонологом, потому что в Америке это две специальности слиты в одну. И вот после 7 лет работы вернулась к нам, чему вот мы все очень рады, и пациенты, и я, и коллеги, потому что такого грамотного доктора рядом иметь очень и очень не только приятно, но и полезно. Наташ, что же вы бросили-то Гавайи? Вы знаете, работать 7 лет на Гавайях. Это как?
Это возмутительно, я считаю.
Это просто возмутительно. Алоха.
Ну, еще более возмутительно потом вернуться.
Вот я и спрашиваю, что случилось? Что случилось?
На самом деле, я провела 4 года на Гавайях, не 7. Последние 3 года я прожила в Калифорнии, Лос-Анджелесе. Ну, надо сказать...
Я скажу, что тоже, в общем-то...
Сильно вам не меняет дело.
В общем, что было значительное ухудшение по сравнению с Гавайями. Хочу сказать, что вообще потрясающе уникальное место. Во всех смыслах уникальное в плане природы, людей,
истории. Вернулись тогда что?
Вернулась я, потому что я начала учиться фэллоушип по пульмонологии была только в Лос-Анджелесе, а в Гавайях.
Понятно. А в Россию
что вернулись? Подобного образования не было. Во всей России я вернулась по семейным обстоятельствам.
Ну, значит, нам и повезло. По семейным обстоятельствам. Это такая формулировка общая и все скрывает. Вот, во всяком случае, у нас Россия получила не просто человека, который закончил резидентуру, а который... уже и защитился, и специалист-пульмонолог. И вот я так понимаю, что пульмонолог расскажет нам что-то интересное. Вы мне сказали, что будете говорить про одно из самых распространенных легочных заболеваний – бронхиальную астму. Что за этим часто скроется, какие ложные диагнозы, что астма может маскировать и что вообще делать?
Причина, по которой я решила говорить о бронхиальной астме сегодня, это то, что вот с тех пор, как я приехала в Россию, что будет полтора года, а наибольшее количество пациентов, которые приходят ко мне с неправильным диагнозом или без диагноза, это пациенты с бронхиальной астмой, как ни странно. Заболевание частое, заболевание все знают, но
казалось
тем не
бы,
менее...
все знают.
Совершенно верно. Тем не менее, огромное количество случаев остаются недиагностированными. Что это за заболевание? Ну, четыре основных симптома, которые проявляются, на которые пациенты жалуются. Первый – это одышка или чувство удушья. Второй – это кашель, как правило, он сухой бывает, приступообразный часто. Третий – это хрипы сухие, на выдохе в основном.
И мы слышим их на расстоянии. Вот
да,
слышно.
Они могут слышать окружающие.
Кашель, одышка, хрипы. Что там у нас четвертое?
Стеснение, еще стеснение в груди или боли в грудной клетке, да. Обычно при кашле. Ну, естественно, данные симптомы могут быть при множестве легочных заболеваний, сердечных заболеваний. Но особенностью астмы является, как это возникает, что является причиной. Причиной является так называемый спазм или закупорка воздухоносных путей бронхиол. В связи с тем, что там есть мышцы, которые спазмируются и, соответственно, уменьшают и препятствуют потоку воздуха, в частности, выхода его из легких. Это как бы характерная черта бронхиальной астмы. Причина, по которой множество случаев остается недиагностированным, я считаю, следующей. Ну, во-первых, хочу отметить, что большинство моих пациентов, я врач, занимающийся взрослым населением, это случай астмы, который диагностируется во взрослом возрасте. По какой-то причине у нас существует поверье такое среди пациентов и врачей также, что если бронхиальная астма есть, то она должна проявиться в детском или подростковом возрасте. Хотя, естественно, в основном случаи начинаются, так скажем, 60-70% в этом возрасте. Тем не менее, огромное количество случаев начинается во взрослом возрасте. 30, 40, 50 лет.
Если дожил, допустим, до 40 лет, и вдруг стал все время подкашивать, кашлять, вполне возможно, что за этим сухим кашлем стоит не какая-то простуда, а стоит настоящая астма.
Совершенно правильно. И чаще всего начинается, пациенты приходят, говорят, я никогда со мной ничего не был, никогда не болел, а вот сейчас у меня была пневмония, и теперь я не могу, и кашляю я 3 года с тех пор.
Это знаете, Наталья Львовна, вы как доктор, много поработавший в Америке, меня поддержите. Вот всегда с какими-то проблемами встречаешь пациента и посылаешь, ну, допустим, боль в животе или что-то еще. Посылаешь женщину на тест на беременность. Какие ты слышишь плавные уверения? Это невозможно, у меня уже 2 года никого не было. Доктор, вы что, сошли с ума? Как вы могли такое подумать? И вот я неизменно получал положительный тест на беременность. Так и с астмой никогда не было.
Да, совершенно верно. Часто, как в Америке, в процессе моего обучения говорили, что не надо слушать никогда, верить то, что говорит женщина 100%. Если возраст соответствующий до определенного возраста, просто делается.
Нет, но можно поставить точку раньше. Не надо никогда верить, когда говорит женщина, точка. Не, ну это в Америке так учат. Мы же не в Америке, слава богу. Вы что, меня пугаете?
Александр Леонидович, вы сейчас как-то очень насторожились бы все тут.
Смысл в том, что независимо от того, чувствует женщина, что она беременна или нет, и как она оценивает возможность своей беременности, есть простой тест, который делается, и ответ на вопрос получен. Что касается астмы, совершенно верно. Во-первых, люди боятся этого диагноза. Когда им ставят этот диагноз, возникает страх такой достаточно искренний. Второй момент, когда обсуждается, какое лечение нужно принимать, это следующий такой момент отторжения.
Слово гормоны.
Гормоны, да, совершенно верно. Вот, значит, чаще всего ставятся диагнозы вместо астмы взрослого населения? Ну, как вы думаете, вот приходит пациент, как
диагноз... Ну, я знаю только из анекдота. Сара, то, что мы принимали с тобой за оргазм, оказалось приступом бронхиальной астмы.
Это блестящий анекдот. Владимир Львович очень любит.
Да. Ну, я же теперь...
Да, это случай, в общем-то, диагностики правильной в данном случае. В приведенном примере. Как правило, пациенты приходят с диагнозом хронический бронхит.
Ведь еще хронический бронхит со астмоидным компонентом.
С обструктивным, астмоидным, как угодно назовите. Вот с таким диагнозом и лечением они приходят ко мне, они обычно попадают после энного количества курсов антибиотиков. Вот вчера у меня была женщина, за 2 года ей пролечили 10 раз антибиотиками различных групп. Многократно сеяли мокроту, высевали разные организмы.
Понятно.
И, соответственно, производится антибиотикотерапия. Когда это все не помогает, следующий у нас какой пункт программы? Мы проверяем иммунный статус, начинаем давать иммуномодуляторы. Дальше это называется инъекции, таблетки, и пациент уже совершенно в полном изнеможении, как-то доходит до пульмонолога, и так, когда ему говорят, что это бронхиальная астма, то есть, конечно, разная реакция.
Вот, тем не менее... Реакция, как у той Сары.
Да, я хочу подчеркнуть тот факт, что очень часто, крайне часто, вот этот вот диагноз хронический бронхит, который я вижу, он ставится неправомерно. И, если...
А очень часто и вот таким.
И вот,
да.
Это самый частый диагноз пациентов с хроническим кашлем. Надо сказать, что если вы не курите, если вы не курящий человек, у вас хронический кашель, вам ставится диагноз хронический бронхит, скорее всего, этот диагноз неправильный.
Скажите, пожалуйста, а по наследству это передается или нет?
Естественно, есть сильная генетическая предрасположенность к бронхиальной астме, и патогенез рассматривается как совокупность генетических факторов и факторов, которые влияют на нас при развитии, инвайроментальных, так сказать. В частности, контакт с аллергенами с различными, загрязнение воздуха, курение пассивное, активное. Также интересный момент, что вот в последнее время больше исследований стали проводить на тему гормональной зависимости бронхиальной астмы, связанной с тем, что, например, женщины намного чаще, чем мужчины, болеют после подросткового возраста, после 20 лет.
У детей чаще мальчики, да?
У детей чаще болеют мальчики, потом где-то в подростковом возрасте выравнивается количество, и уже после 20 лет болеют женщины в основном.
Интересно... Сколько же мы страдаем всю жизнь?
Да, тоже нам не повезло в этом вопросе. Преклимактерические обострения часто бывают. У женщин на гормональной терапии заместительной бывает. склонность к бронхиальной астме. Другой такой интересный момент тоже, особенно при астме у взрослых людей, ожирение, повышенная масса тела тоже является провоцирующим, в общем-то, фактором к возникновению бронхиальной астмы. Считается, что большое количество жировых клеток вызывает такое провоспалительное состояние в организме, вырабатываются различные вещества, медиаторы воспаления, которые в том числе стимулируют вот этот вот спазм мышц, который приводит к астматическим атакам.
Я помню, один из факторов риска – это частое использование антибиотиков в детском возрасте, что они как-то так вот влияют на иммунитет в итоге, что потом астма бывает у этих людей чаще. А что с астмой и как ее не перепутать с болезнью сердца? Ведь тоже затруднение дыхания, боли в груди, свисты слышно, не слышно. Как вообще определить сердечные? Мы на скидку можем сказать, что, допустим, при сердечной боли в сердечной одышке труднее вздохнуть, при астме труднее выдохнуть. Ну и все-таки поподробнее этот момент. Ведь часто бывают люди и со стенокардией, и с астмой. Или у человека с астмой привычной вдруг развивается стенокардия.
Совершенно верно. Сердечная недостаточность, которая называется сердечная астма, похоже, проявляется похожими симптомами. Ну, во-первых, первое, что вы смотрите, это с кем вы имеете дело, какой пациент перед вами. Если перед вами мужчина с диабетом, гипертонической болезнью, с повышенной массой тела, атеросклерозом, гиперлипидемией, с множественным риск-фактором ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности, к примеру, курильщик еще, с подобными симптомами, даже перед тем, как вы предложили стетоскоп груди его, вы можете себе сказать, что шансы, что у него будет сердечная астма, скорее всего, более выше, чем бронхиальная астма. Туда же, естественно, симптомы, помимо перечисленных, включают симптомы, которые связаны с физической нагрузкой. Больше при астме они больше связаны с эпизодами, так скажем, ухудшения дыхания и кашля. При сердечной недостаточности они более прогрессивно ухудшаются с возрастом и по мере развития заболевания.
В общем, стандартная ситуация. Вот, допустим, есть пациент, два пациента. У одного типичная стенокардия, боли в сердце, связанные с сопровождающейся одышкой при, может быть, физической нагрузке, но при этом он никогда не курил, у него нормальный холестерин, у него нормальное давление, у него никогда в роду это не было, у него нормальный сахар. И ты понимаешь, что у него нет излишнего веса, что что-то здесь не так, даже при том, что вот он рассказывает, скорее всего, это может быть панические атаки. А другой человек может говорить, да у меня особо и не болит, ну что-то там колет иногда, да и я это, мне не мешает, но я вижу человека ожиревшего с колоссальным холестерином, с высоким сахаром, с высоким давлением. И тут, несмотря на то, что у этого как раз нетипичная форма, я буду подозревать сердечную болезнь и по-другому к нему относиться. То есть клиника – это хорошо, но все-таки вот сочетание факторов риска, оно очень и очень важно. Крайне редко бывает, что нет факторов риска и схватило. Бывает, бывает, все под Богом ходим. Но, тем не менее, вот учет факторов риска – это, наверное, вот…
Экстремальный пример, извините, перебью. Да. Когда приходит к вам девушка, например, 30 лет, которая никогда не курила, стройная, у которой нет ни одного рискового фактора для сердечной недостаточности, естественно, в таком случае у вас этот диагноз даже практически, может быть, какие-то пороки сердца у нее, естественно, да, но этот диагноз у вас один из последних при рассмотрении этиологии причины ее заболевания, правильно?
Хотя, Наталья Львовна, я тут читал работу интересную, где исследовалось что-то 800, наверное, тел молодых женщин и ребят, погибших от разных причин. Суицид, травма, такие вещи. И вскрывали коронарные артерии. Так вот, у значительного количества было начальное поражение коронарных артерий, а у там 7 или 8%, а все это были люди до 25 лет, были уже гемодинамически значимые стенозы в главных коронарных артериях. Вот просто говорит о том, насколько это стремительно молодеет. Но хотя, конечно, правильно, если поступает молодой парень или девушка с инфарктом, инсультом или приступом аритмии, ищи кокаин. Это первое американское правило.
Да, естественно. В плане того, что, как отличить сердечную астму от бронхиальной астмы, такие признаки есть, как, например, отечность нижних конечностей, признаки другие, сердечной недостаточности, поражение сердечной недостаточности других органов, там увеличение печени, например. Также рентген-признаки характерные для сердечной.
Либо пошёл, сделал анализ крови на гормоны, брейн, как он там называется.
Теоретический пептид, который чувствительный, достаточно специфический для сердечной недостаточности. И рентгенограмма грудной клетки, которая является простым и распространенным тестом, который мы делаем при пациентах при одышке, также позволяет отличить сердечную недостаточность от бронхиальной астмы. Там достаточно явные признаки.
Наталья Львовна, произнесу слово «гормоны». Вы же понимаете, какой ужас вообще у людей при этом слове. И когда им объясняешь, что это гормоны местные, что они не имеют общего действия. Кстати, расскажите, какая разница между американскими пациентами и нашими? Ну, хотя бы в отношении... Как они относятся к лечению и к тем же гормонам?
В плане отношения к гормонам, я хочу сказать, что в России, по моему опыту, очень часто негативное отношение к этим препаратам. Люди не хотят принимать их, люди боятся принимать их. И несмотря на объяснение о том, что разъяснение, что это микродозы, это микрограммы, они остаются практически в легких, практически не всасываются никуда дальше и обладают минимальными побочными эффектами. Я замечаю, что люди плохо поддаются, так скажем, уговором на то, что препарат выбрать при их заболевании, в частности, бронхиальной астме, являются ингаляционные гормоны.
А в Америке...
Нет, такой проблемы часто не бывает. Есть определенные популяции, вот на Гавайях, в частности, такие люди, которые ведут здоровый образ жизни, они там не питаются...
Не мясной.
Ну, очень много, большой процент, который уезжает на Гавайи, есть такой, там, на одном из островов живут такие health freaks, да, которые питаются чисто здоровой пищей, они веганы, не потребляют никакой химии, ну, вот такой вот есть, так сказать, менталитет
как
у людей.
Как скучно живут
люди. Вот я тоже подумал, попасть в такое
они, конечно,
общество,
да.
И водки не пьют.
Нет, конечно. Ну, курить, пить, это вообще, так, скажем,
боюсь спросить,
вредоносно.
Это...
Но остальное, они, можно, видимо,
да?
С этим можно,
здоровье,
да.
Иногда полезно.
Но никаких гормонов, то есть вообще они предпочитают пользоваться исключительно натуральными методами лечения, травяными, разнообразными, гомеопатическими, может быть. Но вот гормоны и любые таблетированные препараты, они отторгают. Но это небольшой процент, который вот мы сразу их видим. Обычно.
Нет, ну давайте так.
В среднем
американец. Если бы наше население сейчас бросило пить, курить, есть излишнее количество жирного, соблюдать диету, считать калории, вести здоровый образ жизни, то, может быть, бог с ним, пускай нет гормонов, и бояться их. А то, знаете, мы едим от пуза, травим себя, убиваем, а потом отказываемся от необходимого лечения. А остальные американцы...
В среднем, конечно, наиболее послушные и с уважением относятся, с доверием к назначениям врача и выполняют назначение.
Да,
остальные нормальные
вообще,
все-таки
да.
Люди.
Да, да. Я так вот вспоминаю особое, так скажем, часть населения, которых есть такие.
А вот такая вещь, как болезнь курильщиков, нет, не рак легких, а вот хроническое обструктивное заболевание легких, ХОБЛ или COPD, как мы там, как говорят там, и астма.
Тоже очень часто путают два заболевания. Между ними много общего, но вообще-то это очень важно отличить эти два диагноза, потому что первое лечение разное у них. Препарат выбора при астме, при достаточно серьезной астме, это гормоны ингаляционные. При ХОБЛе это препараты, расширяющие бронхи, первой ступени. То есть при гормоны добавляются только на определенные стадии. Это не первый препарат для лечения ХОБЛа.
Мы напомним, что в хроническое обструктивное заболевание легких входят такие понятия, как эмфизема легких, пневмосклероз, хроническая пневмония. Вот то, что мы так называем, это общее название хроническое обструктивное заболевание легких. Тоже одышка, тоже свистящее дыхание, тоже нарушение гипоксии, то есть нарушение насыщения кислорода тканями. Но там на хронической основе в основном болезнь курильщиков. И, кстати, чтобы не думали, что это где-то там, не в нашем районе, это третья причина смерти. Первое – сердечные заболевания, потом онкология. Где-то в каком-то возрасте онкология выходит на первое место. Но на третьем в этой возрастной группе за 40 – это как раз ХОБЛ. Да?
Совершенно верно. В нашей стране, особенно в связи с большим количеством курильщиков, эта проблема очень остро стоит. Естественно, по ассоциации рак легких у этих пациентов тоже очень часто встречается. Другое отличие...
Причем я хочу сказать, что и рак легких в 10% встречается и не у курильщиков. Но тот самый злой рак легких, так называемый мелкоклеточный рак, когда при диагнозе уже оперировать поздно, встречается исключительно у курильщиков.
Да, другой момент тоже важный, отличие астмы и хронической обструктивной болезни легких, это прогноз. Астма, в общем, заболевание, при которой обратимы изменения, бронхоспазм, так называемый симптом, они обратимы полностью. При хобле изменения легких прогрессирует, ткань легких разрушается, прогноз совершенно разный. Эти люди как намного чаще нуждаются в госпитализации, в антибиотиках системных, в гормональной терапии. Цены, затрачиваемые на их лечение, значительно выше, продолжительность жизни у них меньше. То есть есть большое количество факторов, которые их отличают. Это важно все-таки попробовать отдифференцировать, когда это возможно. У кого астма, у кого хобл.
Мама, как страшно жить.
Аня же заслушалась. Ну, вы не курите, вам хобл не грозит, а астма, да. Вообще, астма вещь коварная. И вот то, что Наталья Львовна сказала, что она может проявиться всегда, и в 40 лет, и в 50, и в 60, это важная точка, потому что люди как-то действительно к этому не готовы. И вот по жизни идут с хроническими бронхитами, с какими-то экзотичными диагнозами. Так что, кстати, этим людям надо обязательно прививаться, делать прививки, если у тебя есть хроническая, я имею в виду про хобл, потому что это уже такая вещь, когда на тебя может сесть каждая болячка. Когда мы говорим, что взрослым тоже надо делать прививки, это надо делать. Ну вот, в частности, я могу привести примеры, не знаю, Наталья Львовна меня поддержит или нет, просто я неоднократно в литературе мелькает, что вот хронический кашель у пожилых, что это может быть проявление коклюша. Что вот та самая прививка в детстве, она размывается, человек теряет к ней иммунитет, и в пожилом возрасте сейчас все больше и больше людей, больше коклюш, они начинают кашлять, заражают других людей, и это как... И вот они напоминают, что в пожилом возрасте прививку можно бы и повторить после 60. Вы что, об этом слышали?
Да, даже, может быть, не обязательно в пожилом возрасте, в принципе, у взрослых это очень часто. От детей заражаются, это люди, которые не прививались... Плохо распознается заболевание, тяжело проявляется приступообразный кашель, и прививка, естественно, предотвращает развитие данной проблемы. Вот действительно, в последнее время больше внимания уделялось тому, что есть это заболевание среди взрослых разного возраста, и мы должны об этом помнить и соответствующие рекомендации давать пациентам.
Потому что, когда я говорю человеку пожилому или возрасте, что у вас может быть коклюш, меня смотрят как полностью на сумасшедшего. И так вот смотрит, но доктор, наверное, рехнулся на своих теле радиопередачах и несет что-то.
А потом
что-то...
еще пойдите и на беременность дайте.
Да, потом пришла нормальная, вышла беременная и с коклюшем.
Боже, зачем я туда пошла?
Ну да.
553-300, друзья, это наш СМС-портал. Присылайте свои вопросы, мы начнем на них отвечать сразу после новостей. 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте. А с нами в студии доктор Александр Мясников и доктор Наталья Колесникова. С нами доктор Мясников. И ваши вопросы. Мы обещали, сейчас будем выполнять.
Да, мы вчера обещали. Но вот я, как вам, доктор Наталья Львовна, потому что вот мне очень всегда приятно, когда... интеллигентный человек, получивший хорошее образование здесь, получивший хорошее образование там, и вернулась, обстоятельства у всех разные, но, во всяком случае, у этого доктора есть чему поучиться. Почему, собственно, я и вот хочу ее в программу «Консилиум», почему она работает в клинике второго мнения, потому что персонала такого уровня, пульмонолога, ну, в общем, тут у нас посчитать по пальцам. И то я не уверен, что одной руки хватит.
Пишите, пальцев. Друзья, как вам понравилась Наталья Колесникова. А мы пока к вопросам перейдем. 5533, короткий номер. Со слова «Вести» их начинайте. Вопрос такой. У меня рак груди. Помогает ли препарат Рефнот при метастазах?
О, давно не было. Да, но мы, видимо, так активно стали пропагандировать иммуноонкологию, что люди даже запомнили название лекарства. Кстати, я хочу сказать, кто интересуется этой темой, в понедельник в программе о самом главном будет выступать профессор-иммунолог, иммунолог-онколог, и она как раз вот профессионально расскажет кому, не кому что и как, но просто расскажет о перспективах этого лечения. А вот этот фактор некрозообности, опухоли с тимозином, что вы назвали, да, конечно, ведь, понимаете, это не чудеса, это не панацея, это не то, что вот вы сделали, и у вас все прошло. Это хорошее, весомое дополнение к к арсеналу лечения. Есть операция, есть радиация, есть химиотерапия, есть вот иммуноонкология, и то, что доступно у нас в России, слава богу, наши приоритетные разработки, это вот это. Я не знаю, у вас в прошлый раз мы давали телефон клиник иммуноонкологии.
Да, у меня сохранился.
Вот тогда, что просто сказали человеку конкретно, да-да, нет-нет.
Иммуноонкология клиника, да, 374-7555, код Москвы 495, 374-7555. Так вот, при раке груди помогает, да?
Получается? Да, это рак груди, один из показаний к применению этого препарата, и как раз далеко зашедшие случаи, когда метастазы, особенно когда химиотерапия уже себя исчерпала, то это то, что реально может улучшить и продлить жизнь, а самое главное, улучшить качество жизни. Вот вопрос о качестве жизни я потом как-то, наверное, стоит коснуться отдельно. Многие заболевания, которые мы может быть, ну, тот же, допустим, диабет, его же таросердечная тяжелая недостаточность, когда мы не можем, а человека, может быть, сильно продлить жизнь или просто излечить от этой болезни, но качество жизни мы можем поднять. Посмотрите, если ты не можешь пошевелиться, ты идешь два шага, останавливаешься, у тебя сердечная боль, ты принимаешь нитроглицерин, идешь еще два шага, опять останавливаешься, то какая это жизнь? Конечно, когда в таких случаях мы идем на какие-то вмешательства, на какое-то экспериментальное лечение, после этого человек живет нормально, ведет нормальный образ жизни, даже если не излечивается от болезни, то это очень-очень хорошо. Вот в случае лекарства, о котором мы говорим, качество жизни, конечно, достоверно повышается. Это и объективные данные есть, и отзывы пациентов. Это везде так. Хотя всегда надо помнить, что побочные явления есть всегда. Еще раз напоминаю слова Парацельса. Лекарство и яд отличаются только дозой. И тут почему нужно обязательно обращаться к врачам, чтобы понимать, подходит ли это лично вам и какие негативные побочные явления вы можете ожидать. Поэтому через специалиста.
Ой, ужас. Клиника иммуноонкологии, я еще раз скажу. Когда об этом говорят, мне не по себе всегда. 374-7555, друзья. Код 495. 553-200, наш самоспортал. Доброе утро, у меня астма, как выяснилось, аллергическая. Убрали, астма прошла, если нет физических нагрузок. Но перед нагрузками подсел на Винталин. Без него душит. Как быть?
Ну, опять же, Винталин – это лекарство, которое снимающее непосредственно вот этот спазм. Вы имеете право, ну как, вы можете перебегать сколько угодно, но по докторским назначениям вы можете прибегать к этому препарату не чаще, чем раз в неделю. Если вы прибегаете два раза в неделю, я уж молчу про каждый день, это значит, что у вас строгое показание назначить, присоединить второй препарат. Вот те самые дыхательные гормоны, которые местного применения, типа пульмикорта, ну их тут, вот там их очень много названий, они один от другого мало отличаются. Вот тогда это вы сделаете следующий шаг. Вообще астму лечат пошагово. Сначала вы принимаете вот то, что снимает спазм, то лекарство, что вы назвали. Если вы принимаете чаще, чем раз в неделю, ага, это уже четко показать. Или у вас возникли приступы ночью, вы должны присоединять второй препарат. Как правило, это вот вдыхая гормоны, которые мы вдыхаем местного действия, либо есть там еще препараты. Если у вас и по-прежнему появляются ночные приступы и становятся, вы тогда уже можете думать о присоединении третьего препарата, либо уже о приеме гормонов коротким курсом внутрь. Вот вы принимаете, допустим, один ингалятор, другой ингалятор, таблетки, и вроде у вас все ничего. Вы побыли какое-то время, и вы убираете сначала таблетки, потом второй ингалятор, возвращаетесь к тому минимуму. Но критерий один. Принимать вот Винталин или заменяющие его, как мы говорим, пшикалки, не чаще одного раза в неделю, и приступ ночью не должно быть. Если что-то не так, второй, третий, четвертый препараты. Вот так по ступенечкам вверх-вниз. Поэтому врач не может назначить вам лечение там, на несколько месяцев вперед. Это зависит от вашего состояния. Зачем лишнее принимать?
553-200 – это наш СМС-портал. У меня мочекаменная болезнь. Лечащий врач запретил мне есть томаты. Это правильно?
Ну, я не очень... Понимаете как? При мочекаменной болезни действительно надо ограничивать соль, ограничивать мясо, томаты... Ну, я просто сейчас... Я бы сказал неправильно. Я просто начал говорить про томаты, про то, как они защищают от развития рака простаты. Я думаю, он просто так сказал, или была какая-то логика, потому что действительно при каких-то камнях надо ощелачивать мочу, чтобы предотвратить камнеобразование, а как при каких-то камнях надо, наоборот, окислять ее. Это можно принимать особые таблетки или как-то видоизменять диету. Но если он назначил из этой логики, это значит, что он у вас нашел камень, что он не потерялся, что вы мочу просили через ситечко. Он вам сделал анализ, определил состав камня, исходя из состава камня, разумно, логично, дал какие-то рекомендации, зная, в отличие от меня, я не знаю, как томаты, большое потребление томатов действует на мочу, в какую сторону кислотность сдвигает, в ту или иную. И если это продумано грамотное назначение, основанное на анализе камня, который у вас был, ну, тогда, наверное, да. Но что-то мне подсказывает внутренний голос, что этого ничего сделало не бы, это просто с потолка какое-то такое рекомендация. Вы-то как, Аня, думаете?
Я думаю, что на всякий случай пусть не ест, мало ли чего.
Молодец, какая правильно. Переходите на огурцы.
На МРТ выявили ретроцеребеллярную арахноидальную кисту в черепной ямке. Сказали, живу с ней с детства, болел менингитом. Стоит переживать. Аркадий, 41 год.
Не стоит. Это вот как раз лишняя иллюстрация того, что многие знания ведут к многим печалям. Жил, никого не трогал. Пошел, сделал МРТ. Небось, голова болела, небось, упросили. Ну, сделал. Хочете, получите. Будет вам как-то ретро, что, какая-то киста.
Ретроцеребеллярная.
Да, это еще хорошо, это хорошо умные врачи. А то бы отправили к нейрохирургу. А нейрохирург бы сказал, давайте мы вам ее пропунктируем, не дай бог удалим. Ну, вообще идиотом бы стали. Так что хорошо делались.
Полип 3 миллиметра в желчном пузыре. Что нужно делать?
Но 3 миллиметра можно наблюдать. Тут размер имеет значение, тот самый. До 7 миллиметров считается относительно доброкачественного. С 7 до миллиметра – это уже угроза предракового состояния. Больше 1 сантиметра – это, несомненно, удаление, большая вероятность перерождения в рак. 3 миллиметра – это то, что можно наблюдать.
Александр, Иркутск. Может ли врач ошибиться с диагнозом диабет? Мне поставили этот диагноз год назад, но после употребления диабетона метформина стал чувствовать себя хуже. Поднялся сахар, сонливость, сухость, головокружение. Не пью таблетки 2 дня, сахар стал падать.
Да нет, давайте так. Диабет – это диагноз математический. Просто тупо математический. У вас 2 раза сахар натощак с интервалом в сутки 7. Значит, у вас диабет. У вас сахар в любое время дня 11, то есть поели вы, не поели, у вас диабет. Назначили вам метформин, абсолютно правильно, лекарство номер 1 при диабете, предотвращает онкологию развития, доказано, находится в списке химиопрофилактики рака, предотвращает инфаркты, инсульты, потому что диабетики подвержены этим заболеваниям, и даже уже в нашем веке ввели такое понятие диабетическая болезнь сердца. И если у вас есть диабет, вас ведут так же, как будто бы у вас есть настоящий атеросклероз и стенокардия. Поэтому метформин вам очень и очень нужен. Ну вот, собственно, все, что я могу на это сказать. А то, что вы бросили пить, и у вас сахар нормализовался, это все случайные вещи без метформина. А может быть, в сочетании с другим препаратом, я не знаю, насколько оправдан второй препарат, вам уже никуда. Ведь важно не то, что у вас сахар нормализовался, а важно то, что от диабета поражает не сам сахар в крови, а поражаются сердце, почки, глаза, и потом это заканчивается диализом. Поэтому все надо лечить.
Не хватает воздуха, хочется вздохнуть глубже. Много лет уже появляется обычно во время ходьбы. Вес в норме. Что это может быть?
Извините.
Воздуха не хватает. Хочется вздохнуть глубже. Много лет появляется это во время ходьбы обычно. Вес в норме. У нас полминуты.
Но вот об этом надо подумать и обратиться к врачу, потому что это один из неприятных симптомов. Это может быть легко эквивалентом стенокардии. Если у вас повышен холестерин, давление, есть факторы риска. В любом случае надо обращаться к врачу и делать тест с физической нагрузкой, потому что это может закончиться плохо.
Александр Мясников с нами, доктор, в студии. Для тех, кому в эфире мало Мясникова, 215-5566, это клиника доктора Мясникова, что на улице Правды, код 495. Наш дорогой доктор, он придет и всех вылечит. Мы так думаем, и нам от этого легче становится.
Вот главное, чтобы вам было легче. Знаете как? Только помните, доктор сыт,
с тех пор,
и пациенту легче.
Александр Леонидович рассказал про эффект плацебо и про то, как он проявляется в лифтах.
Да.
Мы же знаем, есть такие кнопочки в лифте. Одна кнопочка «закрыть двери» принудительно, другая «открыть двери».
И пешеходы. Нажимаешь кнопочку, зеленый свет для пешехода.
Да-да-да. И вот такое ощущение высказал некогда в нашем эфире предположение Александр Леонидович, что все это эффект плацебо, потому что на кнопку нажимаешь, ничего не происходит.
Нет, это не только предположение. Я читал американскую статью, и там даже процент, сколько процентов лифтов и светофоров в Европе, и это большое, там до 40%, там они никуда не подсоединены. Так что они везде есть, нажимаешь, исправно, и тебе кажется, что действительно стало быстрее. Но на самом деле работает только, так заложено, работает только 60% из них. 40% — это просто эффект плацебо.
Так вот, Мясников просто пришел и рассказал, а я-то с тех пор, каждый раз, когда в поликлинике захожу в один и тот же лифт, неизменно начинаю думать об этом. Но я все равно продолжаю нажимать.
Но главное, вера, светлое будущее. Понимаете?
553-300 — это наш СМС-портал. Ваши вопросы, друзья. Вся кровь в норме, два показателя изменились. Тромбоциты 158 и общий гарсон поднялся до 4,4. Повышение давления...
Тромбоциты — это нормально, даже несмотря на то, что это считается ниже нормы. 150 — это вариант нормы. А вот гарсон — это что? Гарсон — это человек,
я
мальчик.
Вот я тоже подумала, гарсон — это вот по-французски мы, да, знаем, что такое. То есть
пропускаем.
Нет такого показателя,
нет,
да?
Нет такого, Вовочка, нет такого слова.
Угу. А тут дальше написано: повышенное давление с широкой разницей между показателями 135 на 53. Что это может быть?
Ничего не может быть, это тоже вариант нормы. Бывает иногда, бывает при либо врожденном пороке сердца, незаращение баталового протока, либо недостаточность артериального клапана, когда диастолическое давление нижнее падает, допустим, будет 130 на 40. Это один из симптомов, но при этом это не определяющий симптом. Да, такое может быть, но, скорее всего, просто вариант нормы.
Здравствуйте, меня зовут Артем. Постоянная боль в пальцах левой руки и стопы левой ноги, частая боль в левой груди. ЭКГ показывает, что сердце в порядке, усиливается боль ночью и дергаются глаза. Помогите, пожалуйста, к кому обращаться?
Ну, вы понимаете мой ответ. Ничего серьезного у вас нет. Занимайтесь спортом, обращайтесь к... Если уж вам нужна медицинская помощь, то обращайтесь. Понимаете как? Вот смотрите. Вот опять я вчера был на встрече с читателями. Вот людей мало интересуют серьезные вещи. Встает человек, у которого, женщина, диабет и 4 шунта, у которой уже осталось только полсердца. И вот это ее не интересует. Она говорит, что у меня когда-то 4 года назад был синяк, а теперь он допухает, у меня вот болит рука, вот тут болит, а сюда стреляет. Вы когда научитесь отличать важное от второстепенного? Потому что вы зацикливаетесь на какой-то вот явно вещи, я не говорю психического характера, это психосоматика, это стопроцентная психосоматика. Потому что слишком разные вещи. Глаз дергается, по левой палец, рука, нога тут даже на полинейропатию не тянет. Понимаете, и на что-то такое. И вот начинается, доктор, болит палец. Ну что я делаю, я могу его не отрезать, я могу дать таблетку от пальца, потому что вот той женщине, про которую я говорил, но я не могу дать обезболивающие, потому что они не только желудок портят, на самом деле они могут вызвать инфаркт. У человека, у которого уже 4 шунта, я ее просто убью этим обезболивающим. А то, что у нее иногда тянет рука и что-то там припухает, ну смирись уже с этим. Я спросил, а вы лекарства принимаете? Да, так оказалось, что она ходила с кровным холестерином, с кровным давлением, с диабетом, не лечилась, потом получила инфаркт. Почему она 20 лет назад не стала заниматься своим здоровьем, не думала, что потом станет инвалидом, и у нее останется жизни вообще очень мало, вот уже все это получив? А теперь она беспокоится о ком-то пальчике, что-то на руке опухло. Давайте как-то разделять серьезные вещи. Потому что врач общей практики в 50-60% случаев по исследованиям, то есть больше половины случаев, занимаются здоровыми людьми, у которых озабочено где-то что-то колет. Ну хорошо, это вы. А теперь посмотрите, вы заваливаете все подходы к поликлинику вот этими проблемами. У врача уже не остается времени, вы помните, 12 минут на серьезных больных, и вот это вот идет вал. Другое дело, что пациент, может быть, и не должен различать правильные симптомы, неправильные, у него что-то есть, он идет к врачу. Но это как раз вот вопрос о правильном воспитании людей, о правильном действительно различать симптомы мнимые от второстепенных, вот что мы, собственно, и пытаемся делать по радио, в передачах и прочее. Но еще раз, что врач намного чаще занимается призрачными болезнями, так называемой психосоматикой, когда человек здоров, и у него там где-то что-то как-то. Мы живые люди. Вы же помните, если ничего не болит, проснулся, ты уже умер. Но вот так.
В армии надышался парами азотной кислоты. Кашель, хрипы, астмы вроде нет.
Это такое... Кашель, хрипы, астмы нет. А кто вам сказал, что астмы нет? Что вы понимаете под астмой? У вас два симптома. Кашель, хрипы. Два симптома из трех. Еще одышки не хватает. Вполне может не быть. Идите, проверяйте, сделайте спирометрию.
553-300 – это наш СМС-портал. Гайморит. Сделали прокол в правой верхней челюстной пазухе. После курса лечения на рентгене нашли кисту 2,5 на 1,3. В другой клинике сделали КТ. Сказали, что полипа, кисты нет. Как быть?
Но КТ более чувствительный. Принципиальные две... Нет, это большая разница. Потому что если с кистой делать ничего не надо, то полип... Надо лечить гормональными местными препаратами, а если не помогает и мешает дышать, то оперировать. Но мы знаем, что суперировав полип, он может спокойно через 2-3 месяца вырасти опять. Это такая история с операциями, удалением полипов. Поэтому вот надо все время балансировать между терапевтическим лечением локальными гормонами и оперативным удалять, когда они мешают. Пока у вас это не мешает жить, пока это у вас небольшое, вы можете просто наблюдать.
553-300 наш портал. Болею более 10 лет. Затрудненное дыхание, невозможно вздохнуть, купируется симбикортом. Это астма?
Да, возможно, раз это купируется, ну, вы назвали сейчас дыхательный гормональный препарат. Если у вас, ну, я не думаю, что это купируется на вздохе, потому что там в основном лечение. Тот препарат надо применять достаточно долго, не то, что вот сейчас вдохнул и перестал. А вы... Кто вам назначил это лекарство? Потому что, понимаете, если вдруг у вас стенокардия, допустим, а вы принимаете это, вы наносите себе вред. А если вы спрашиваете, астма ли это, тогда это значит, что вы что, не были у врача, а кто вам дал тогда этот ингалятор? Вы разберитесь, потому что это обе болезни, когда может быть одышка, нехватки воздуха, что астма, что сердечная болезнь, в общем-то, никакой радости не приносит. И хорошо бы знать конкретно, что у вас. Потому что если вы взяли эту пшикалку у родственницы и пользуетесь, то это самое неправильное, что могли бы сделать.
Этот вопрос вам точно понравится. При лечении антибиотиками врач назначил бифеформ и эссенциале форте. Слышала ваше отношение к этим препаратам. Чем восстановить флору?
Чего тогда спрашиваете и слышали? Это не мое отношение. Вот понимаете, это не мое, это не то, что доктор Мясников всю жизнь работал и выявил такую закономерность. У моей жизни, моего опыта не хватит, чтобы я мог на своем основании говорить. Это приведены многотысячные исследования, которые стоят многие-многие миллионы долларов и евро. И огромный коллектив врачей, работающих над этим. Это же не я придумал, мы же говорим о доказательной медицине. Я просто озвучиваю то, что говорит доказательная медицина. А она говорит, что вот эти вот полезные бактерии, пребиотики, доказанного эффекта не имеют. Вы можете их принимать, можете не принимать. Микрофлора восстановится сама. Это ваши деньги, ваше дело. Хотите, покупайте, хотите, нет. То, что врач, он вам назначать его не должен. Он может посоветовать, но и только. И то, смотря где. В Америке не может. Что касается второго, насчет эссенциали, печёночного препарата, это тоже не панацея, потому что, да, это один из немногих препаратов, которые проводились определенные исследования, но в основном они говорят о том, что он может сократить срок на лечение, когда ты находишься с хроническим гепатитом на интерферонах. Это не говорит о том, что его надо принять направо и налево, просто если ты пьешь антибиотики. Это тоже бессмысленная трата ваших денег. И, кстати, это не всегда и безопасно все то, что вы говорите. Поэтому, еще раз, это не мое отношение, это это говорит мировая медицина. Ведь мировой медицине не нужно впаривать вам делать многомиллионный бизнес на пробиотиках, на этих кефирчиках. Только наркотики, по-моему, больше имеют оборот, чем у нас это. Поэтому вы что думаете? Вот просто сама история с дисбактериозом и этими полезными бактериями, это просто так, от неграмотности? Как сказали, что дисбактериоз – это яма врачебного невежества, куда это все диагнозы. Ничего подобного, все продумано. Дисбактериоз, вас запугивают дисбактериозом, вам прописывают не обязательные лекарства, вы несете ваши денежки, но вы несете.
5 раз задала вопрос, ответьте ради бога. Вы хотя бы в начале сообщения обозначьте, что 5 раз, и дальше вопрос. Нас просто сотни вопросов присылают, я поэтому не могу определить, какой именно ваш, извините. Очень мало времени остается, буквально минута. Давайте оперативно на последний вопрос. Нашли камни в желчном, отправили на удаление пузыря. Знакомый врач посоветовал урсосан, пил 2 года, приступов нет, более 1,5 лет. УЗИ показывало, год назад камни уменьшились. Можно ли избавиться от камней медикаментозно?
Теоретически можно, практически это все очень сложно. А самое главное, зачем? Есть камни, нет болей, забыли. Просто наблюдайтесь до первого приступа. После приступа их надо удалять.
553-300, ну и последний. Врач назначил таблетки от грибка ногтей, но они токсичны для печени. Стоит ли пить?
Ну, любое лекарство токсичное, и то, что вам назначают, действительно масса побочных явлений. Но, к сожалению, это единственный путь избавиться от грибка, поэтому надо взвесить за и против.
Доктор Александр Мясников был с нами в этом часе.
Кстати, меня не будет на следующей неделе, потому что завтра я уезжаю в Сибирь в отпуск, так что... будут даже не на связи,
ну, это чему, наглость,
очень,
конечно,
чему
и безобразие
я очень
полное.
И очень рад. Так что в мою любимую Сибирь еду, не дождусь. Буду через, соответственно, считайте, через 10 дней.
215-5566, это клиника доктора Мясникова, что на улице Правды, код Москвы 495, 215-5566. Ну что ж, после отпуска тогда вас ждем, Александр.
Я надеюсь, выживу, выберусь, и все будет хорошо.